На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «На пике недели», в студии Евгений Беляков. Сегодня у нас в гостях по традиции, по средам, Игорь Николаев, доктор экономических наук. Игорь Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема, она, конечно же, как и все, наверное, как и многие темы, которые у нас в эфире звучат в последние месяцы, ну, она немного предвыборная. Как мы знаем, практически все кандидаты в президенты и практически все партии, которые пытались у нас пройти в Госдуму и прошли в Госдуму, у них был такой тезис в предвыборной программе: налог на роскошь. Практически все кандидаты в депутаты и теперь уже кандидаты в президенты говорят о том, что все-таки богатых нужно облагать тем или иным налогом на роскошь. Ну, что входит в это понятие, не все объясняют. Кто-то подробно, кто-то, может быть, вообще не удосуживается этого объяснить. Но, тем не менее, тема действительно важная. И, я думаю, народу она действительно интересна, потому что восстановить социальную справедливость, ну, я думаю, этого каждый хочет, каждый из нас, кто видел, как раздел собственности проходил в 90-е. Так вот, как раз об одном из таких видов восстановления социальной справедливости мы и будем сегодня говорить. Так называемый компенсационный налог с олигархов. Игорь Алексеевич, поясните, что это такое?
Да, что это такое?
Откуда взялось?
Сначала от проблемы. Ну, действительно, если говорят, что приватизация та же была грязная и несправедливая, с чем я, кстати, полностью согласен, то вроде бы логична постановка вопроса, чтобы бенефициары, а попросту говоря, выгодоприобретатели, я уж не знаю, можно ли еще сказать проще, ну, тот, кто, в общем, получил эту собственность,
получил,
ну,
как, за копейки,
как-то, в общем, поделились, потому что мы же помним, да, как и что делалось. Сначала чековая приватизация, вот те самые ваучеры, а потом залоговые аукционы. Кстати, иногда, по-моему, не слишком справедливо, речь сводится только о выгодоприобретателях залоговых аукционах. Но у меня вопрос, а чем лучше, допустим, ну, с точки зрения чистоты и справедливости приватизации те, кто вот на первом этапе, в начале 90-х годов, получил тоже огромные куски собственности в руки.
То есть, я так понимаю, и во время чековых аукционов, которые были в начале 90-х, и во время, соответственно, залоговых аукционов, которые уже были чуть позже, там собственность продавалась не по рыночной цене.
Нет, дело даже не в этом. Да, как правило, так и было, но не обязательно. Было и по рыночной цене. Но смотрите, я просто в качестве примера. Та же чековая, допустим, приватизация. Я не буду сейчас называть конкретные компании, конкретных олигархов, но какой был, на примере просто, не называя, один из путей. Создается, вот, допустим, крупные предприятия, всем известные, вся страна строила. Создавалась структура, дочерняя структура при этом предприятии. Туда заводились финансовые потоки. Значит, когда раздали ваучеры и стали, в общем, они обесцениваться, естественно, но они превращаются в бумажки, люди старались избавиться от них, но хоть за что-то продать. Вот эти структуры, они скупали у рабочих эти ваучеры. И в один прекрасный момент, ну, для кого-то прекрасный, для кого-то не очень прекрасный, оказалось, что... Вот буквально через непродолжительное время, вот я вам и собственник вашего комбината, вот я вам и олигарх. Вот так на том раннем этапе. Что касается залоговых аукционов, то как бы ни говорили, что все было по правилам и так далее и тому подобное. Напомню, решения были приняты в 95-м году, мы проводим такие аукционы, активная распродажа шла в 97-98 годах. Норникель, Сибнефть, это все вот та история и другие компании.
Ну вот я вот сейчас смотрю цифры, конечно, копеечные какие-то расценки. Всего от залоговой приватизации государство получило 600 миллионов долларов.
Да.
То есть, ну, сейчас даже один норильский никель, я так понимаю, стоит в несколько раз больше, если не в десятки.
Десятков раз. Угу. Да. И когда говорят, что все по правилам, это, в общем, это так, это правило. Только правила были, мягко говоря, не очень справедливые. И когда говорят, так это же вот чиновники там писали, тоже лукавят. Ну, писали с помощью тех, кто в конце концов становился собственником. И не в накладе оказались, естественно, и чиновники. Здесь претензии нельзя предъявлять только к новым владельцам, к тем, кто стал олигархами. Так что виноваты и чиновники, или заработали на этом, кстати, да. И, в общем, виноваты, можно и так сказать, если это слово все-таки можно употребить. И те, кто стал владельцами. Но действительно, вот чисто формально, по правилам, вот так вот написанным, притворные такие аукционы во многом состоялись, собственность поделили, все хорошо. Ну, хорошо для них, да? А, как я уже сказал, оценка-то, если так проходил первый этап, второй этап, грязная и несправедливая приватизация.
Что теперь делать? То есть как восстановить эту справедливость? Да. Есть ли, может быть, международный опыт?
В чем проблема на самом деле? Ну, казалось бы, ну, такую точку зрения тоже приходится слышать. А что вы хотите? Первоначальный этап, накопление капитала. Так было всегда, везде, и так будет. Знаете, проблема в чем? Ну, помимо того, что, конечно, это какое-то восстановление, да не какое-то, а точно, если будет некая компенсация. Вот наша страна, наша экономика отличается крайне невысоким уровнем доверия между населением и бизнесом. Причем недоверие крупному бизнесу на очень большое. Вот по последним социологическим опросам не более 20% населения доверяет крупному бизнесу. Для сравнения могу сказать, что в развитых странах эта цифра на самом деле в 2-2,5 раза выше. А вот, допустим, в той же Бразилии почти 70% населения доверяет крупным компаниям. А у нас вот так вот, да? В Западной Европе, в Северной Америке более 50%. И поэтому говорят, неэффективная экономика, когда, вы знаете, есть фундаментальные основы эффективности экономики. А почему не доверяют-то? А потому что вот они вот там вот, да, вот так вот поступили, и неудивительно. Приватизаторы, кстати, об этом не думали. Думали, что главное раздать, и все, и все, и решили, и все хорошо. А в результате мы через почти 20 лет имеем фундаментальную проблему в экономике. Поэтому, помимо восстановления действительно социальной справедливости, это решение и очень важной, трудной задачи для того, чтобы экономика стала другой. Как я уже сказал, это фундаментальная основа, уровень доверия в экономике.
О конкретных механизмах поговорим вот прямо сейчас. У нас есть звонок от Геннадия. Геннадий, добрый вечер.
Так, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Хотели на этой теме, на этой теме высказаться.
Я хотел что сказать, что все правильно сказал профессор, который у вас присутствует, Николаев. Да, но что делать, он не сказал.
А так мы сейчас еще скажу, поговорим мы об этом. Еще, да.
А,
да.
Вы еще скажете.
Так, может быть, у вас просить. Свои рецепты есть.
Дело в том, что у меня есть конкретные предложения, что делать. Их, конечно, вот сейчас озвучить в течение там одной минуты невозможно.
Ну, попробуйте.
Я бы хотел с вашего разрешения. Если я пошлю свои предложения, они ровно на двух страничках Николаеву, и он их прочитает, и тогда, если он сочтет нужным какой-нибудь из передач, тогда мы о них поговорим.
Ну, я думаю, вам сейчас наш звукорежиссер подскажет, куда можно отправить почту. Ну, могу, в принципе, назвать это в эфире. kp@kp.ru. Можно, ну, или на наш адрес, который указан, соответственно, в любой газете. Есть почтовый адрес, там можно тоже написать письмо уже такое бумажное, стандартное. Давайте еще один звонок
примем. Давайте,
от Анатолия. А потом уже Игорь Алексеевич все-таки про механизмы расскажет уже конкретнее. Анатолий, добрый вечер.
А, добрый вечер. Я хотел спросить уважаемого профессора вот о чем. Вы вот говорите такими укрупненными понятиями, то есть вот на чисто макроэкономическом уровне. Но есть же микроэкономика, есть конкретное планирование, есть конкретный бизнес. Вот у меня первый вопрос. Так. Значит, у нас удельный вес изъятия налогов составляет 37% с юрлиц. То есть от валового оборота. То есть рубля каждый предприниматель платит 37 копеек. Угу. В Германии платеж составляет 24%. То есть, ну, если от марки брать, ну, сейчас марки нет, от евро, с 1 евро, значит, там...
Ну, 20%.
Да, 24%. Uh-huh. Вот малый бизнес вообще находится в привилегированном состоянии. И при...
Ну, это, понимаете, это немножко другая тема.
Весе, да. При большом удельном весе нефтегазовых доходов мы можем освободить малый бизнес вообще от налогов в течение 5 лет. Угу. Ну, кроме иметь доход налога и взносы в небюджетные фонды.
Анатолий, спасибо. У нас просто, ну, мне кажется, немножко другая тема. Да. Мы часто обсуждаем налоги, но вот тут...
Можно и в будущем. Но сейчас мы ведем речь конкретно о компенсационном налоге. Ну, так мы по-простому назвали, с олигархов, да, за те огромные жирные куски госсобственности, которые были получены в 90-е годы. Но на самом деле, я об этом еще пару слов скажу. Может быть, не только в 90-е. Мы же знаем, как в 2000-е годы у нас целый ряд лиц стали очень богатыми. Но такая вот у нас интересная, в кавычках, равноудаленность была бизнеса, что вот некоторые прямо стремительно разбогатели. Здесь что, тоже все было справедливо?
И, кстати, давайте к механизму все-таки перейдем, к конкретике.
Вот давайте как, к механизму.
Сколько брать, сколько забирать?
Я сказал, что действительно проблема есть. И есть фундаментальная проблема. А если с этим согласились, а что делать? Вот прецеденты тоже есть. В 97 году в Великобритании был введен так называемый windfall tax. То есть можно перевести как налог на как бы богатство, принесенное ветром. Это такой единовременный налог. Дело в том, что когда правила Тэтчер там, то, как известно, консерваторы отличались очень либеральной политикой, и приватизировалось все и вся, и, в общем, многие эксперты справедливо говорили, что по бросовым ценам, ну, просто раздавали. Но ситуация, в общем-то, схожая. Угу. Смотрите, что произошло. Да? Через, в общем, полтора десятка лет уже другое правительство Тони Блэра принимает решение о таком вот единовременном налоге. И ничего, собственно говоря, приняли и был введен, и 5 миллиардов фунтов стерлингов британская казна получила от этого. Uh-huh. Поэтому были такие прецеденты. Я сейчас не буду углубляться на самом деле в то, как рассчитывался. Это рассчитывалось, ну, тут, на самом деле, в зависимости...
Довольно, да, довольно просто, я так смотрю. Тут 23% от разницы между стоимостью приватизированного имущества и его продажной ценой в 80-м. То есть от разницы того, сколько сейчас компания стоит. Ну, грубо говоря, если Норильский никель сейчас стоит 10, не знаю, миллиардов долларов, а тогда стоил полмиллиарда долларов, то, соответственно, вот с этих 9,5 миллиардов берется 23%. Нет, такая крупная сумма.
Вот эта вот стоимость, по сравнению с которой выросла рыночная капитализация, она считалась не так просто, поэтому я и говорю. Да.
Все понятно.
Вы, кстати, вот можете в уме прикинуть, что для норильского никеля это получится, ну, что-то...
Гигантская сумма.
Да, да, да. Поэтому тут никто такое просто не выдержит. Самое главное, прецедент есть. Вот давайте попробуем переложить на российскую действительность. У нас это вообще проходит такое, возможно или невозможно? Какие проблемы здесь сразу появляются?
А, кстати, вот маленькое уточнение. Если мы соберем столько же, например, 5 миллиардов фунтов стерлингов, ну это получится где-то, ну может быть, порядка 250 миллиардов рублей, то есть это нам как-то поможет?
Но это неплохие деньги на самом деле. Это неплохие деньги. С федерального бюджета в 2012 году, допустим, на общее образование, хотя оно финансируется, естественно, из региональных бюджетов, прежде всего, там порядка 70 миллиардов, допустим. А бюджет на здравоохранение — это половина годового федерального бюджета на здравоохранение примерно. Ну и что? Половина годового. Да, неплохо.